В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени. Сегодня 8 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Снизился ли уровень коррупции на подконтрольном Украине Донбассе?
Треба завжди розуміти, що влада завжди буде корумпованою, яка вона б не була. І рівень доброчесності цієї влади залежить саме від громадян.
Украинские пенсии донечане получают, а вот пособия чернобыльцам нет.
Совбез не объясняют. Мы обслуживаем только своих. Стань своим для нас.
Сейчас действительно получать выплаты могут только люди, которые зарегистрировались как переселенцы.
Выделяет ли государство деньги на восстановление разрушенных домов на Луганщине?
У нас более 7 тысяч, да? По области зруйнованных або частково пошкодженных будинки.
А во второй половине программы поговорим о поездке так называемой группы народных депутатов еврооптимистов на восток Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Российские кадровые офицеры принимают участие в группировках, руководят обучением бандформирований и поставляют на подконтрольную сепаратистам территорию Украины военно-медицинскую литературу. Об этом заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, в ходе очередной ротации российской миссии совместного центра по контролю и координации 27 января у российских военнослужащих капитана Сергея Куценко и майора Александра Корника изъяты пособия по военному делу с грифом «ограниченного пользования». Также у них была выявлена символика группировки ДНР и приказы группировки о награждении российских военных из центра за помощь в отражении украинской агрессии. Российская сторона задержание не комментирует. Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук с 13 по 17 февраля посетит Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает пресс-служба миссии. Планируется, что Александр Хук совершит поездку на Донбасс, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и рекомендовать всем заинтересованным сторонам работать в направлении мира и нормализации ситуации в Украине, говорится в сообщении. Памятник Ленину на центральной площади Донецка, который был поврежден в результате подрыва, был открыт сегодня после восстановления. Об этом сообщил самопровозглашенный председатель Донецкой горадминистрации Игорь Мартынов.
Используется материал максимально приближенный к оригиналу. Видно, конечно, что это чуть-чуть другой материал. Все сделали, даже и правую ногу, которую тоже там немножко повредило. Поэтому, слава богу, памятник в своем обычном виде.
Мартынов также сообщил сегодня, что самопровозглашенные правоохранители задержали подозреваемых в подрыве памятника. По отношению к этим людям будут приняты меры. Кроме того, во избежание подобных диверсий в районе площади Ленина усилены меры безопасности. 27 января боевики группировки ДНР заявили о подрыве неизвестными памятника Ленину в Донецке. По их словам, взрыв осуществила террористическая группа. Исполняющий обязанности губернатора Тульской области России Алексей Дюмин отрицает свою причастность к организации побега в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом Дюмин заявил в интервью российской газете «Коммерсант». Он отметил, что ни разу не видел Януковича после начала протестов в Украине. Российский чиновник также отказался комментировать свое участие в операции по аннексии Крыма и раскрывать детали своей службы в составе элитного подразделения ГРУ во время Олимпиады в Сочи. Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине от осложнений гриппа умерли 246 человек. Это данные от начала эпидемического сезона в стране. Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области, Киеве, Харьковской, Черкасской и Ровенской областях, говорится в сообщении Минздрава Украины. Медики призывают людей вовремя обращаться за помощью врачей и не переносить болезнь на ногах.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
17.04 на студийных часах. Меня зовут Денис Тимошенко. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Милиция, ГАИ, судебная система, прокуратура и налоговая – самые коррумпированные сферы в Донецкой области. Так считают местные жители. Это данные исследования Киевского международного института социологии. Цель опроса – сравнительный анализ состояния коррупции в Украине за период с 2007 по 2015 годы. И в этом году на Донбассе ее уровень, по мнению жителей, самый низкий в Украине. Более детально в сюжете Ольги Стрижовой.
Киевский международный институт социологии в рамках проекта «Объединяемся ради реформ» провели исследование состояния коррупции в Украине. По результатам исследования, большая часть жителей Донецкой области, около 59%, считает, что уровень коррупции за 4 года не возрос. Такого же мнения придерживается и житель Краматорска Иван Каримов.
Не думаю, что понизился на слишком много, но хотя если взять единичные случаи, могу сказать, раньше в милиции и с гаишниками было очень много проблем, везде дай, везде заплати. То сейчас хотя бы если штрафуют, то хотя бы понятно, за что платишь эти деньги.
Людей, которые считают, что уровень коррупции на Донбассе увеличился, стало меньше. Если в 2011 году таких было 29%, то в 2015 показатель стал 22%. Самыми коррумпированными сферами, по мнению жителей Донецкой области, являются МВД, МВД, автоинспекция, судебная система, прокуратура и налоговая. Также жители обратили внимание на медицину и блокпосты. Жители региона, как и Украина в целом, считают, что главными борцами с коррупцией должны быть именно высшие органы власти. Но по словам сотрудника Киевского международного института социологии Дарьи Пироговой, уровень доверия к президенту, Верховной Раде и местной власти упал.
В 2011 году 14% доверяло президенту Донецкой области, это было 17%, то сейчас по Украине в среднем уже 10% в Донецкой области доверяют президенту всего 7%. Люди розчаровані. Віри немає, її рівень дуже сильно упав за ці 4 роки, включаючи місцеві органи влади, яким на даний момент в Донецькій області добирають 6,9%.
Аналітик департаменту аналізу антикорупційної політики Сергій Гула вважає, що боротьба з корупцією повинна починатися іменно з рядових громадян.
Треба завжди розуміти, що влада завжди буде корумпована, яка вона б не була. І рівень доброчесності цієї влади залежить саме від громадян. Наскільки сильний громадський контроль, наскільки кількість доброчесних українців, які не будуть давати і брати хабарі, буде більше, настільки і влада буде менш корумпованою.
По результатам опросів, більше 18% жителей Донецької області готові боротися з корупцією, що в два рази ніже, ніж показателі по Україні в цілому. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Это был сюжет об уровне коррупции на Донбассе, на территориях, подконтрольных Украине. Жители региона считают, что он самый низкий в стране.
У вас есть тема для наших журналистов? Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс Реалии. Ваше мнение важно.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Пенсии платят всем жителям Донецкой и Луганской областей, кто зарегистрировался на территории подконтрольной Украине. Даже тем, кто продолжает жить в Донецке и Луганске и получает пенсию от местных властей. Об этом сообщили в Минсоцполитике Украины. Однако не будут платить дополнительные соцвыплаты, например, матерям-одиночкам или чернобыльцам, оставшимся на неподконтрольных Украине территориях. Подробнее о новой схеме выплат соцпомощи в сюжете Дмитрия Донского.
На подконтрольной Украине территории Донецкой области зарегистрировано около 500 000 пенсионеров-переселенцев. На территории ДНР осталось более 170 тысяч. Многие из оставшихся оформили выплату пенсии и в ДНР, и в Украине. Пенсионерка из Донецка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказывает, как раз несколько месяцев выезжает на территорию Украины за пенсией. Пенсионный туризм стал отдельной сферой услуг, говорит женщина.
Ну, 350 гривень, и другую сторону 350. Если я туда-назад проеду, значит 700 гривень. А так, если автобусами пересадки там делать, то дешевле, но очень утомительно, долго и морально, и физически тяжело. А 8-местный Мерседес идти недолго. Это приезжаешь же там уже, даже сам водитель ходит, мы даже не выходим из этого Мерседеса. С этого паспорта, пропуска.
В Минсоцполитике знают о двойных пенсиях. Говорят, по закону выплачивать их обязаны. В ЛНР ДНР пытаются определить фамилии двойных получателей и иногда посылают запросы в Пенсионный фонд Украины. Но эти запросы игнорируются, рассказывает советник Минсоцполитики по делам переселенцев Александра Магурова.
Пенсионный фонд
фейковой республики, отправляет документ Пенсионному фонду Украины о том, что человек получает пенсию. Или, например, доброжелательные соседи доносят о том, что человек уже где-то получает пенсию там-то, и кто-то пытается сделать запрос. В Украине не имеют права принимать к вниманию эти документы. По большому счету, Украине все равно. Есть у человека там пенсия, нет у человека там пенсии.
В непризнанной ДНР пенсия не превышает 2500 рублей, то есть 1250 гривен, рассказывают жители. Учитывая огромные цены на продукты, денег людям не хватает. Льготные категории, например, чернобыльцы, там никаких выплат не получают. Чернобылец Эдуард живет в Донецке. Он попробовал оформить чернобыльскую пенсию в Украине, но не получилось.
Совбез для того, чтобы мне выплачивать, они объясняют: ты должен жить на этой территории, то есть мы обслужим только своих. Стань своим для нас. Вы должны приехать на территорию Украины, зарегистрироваться там, то есть бросить здесь жилье, бросить работу, переехать на ту территорию. Ни жилья, ничего, ни работы предоставлено, естественно, не будет. Заседает комиссия какая-то, и вот она решает, дать или не дать разрешение на выплату. Я не пытался ее проходить, просто люди, которые попытались это сделать, они бросили. Потому что, ну, ходить унижаться, кому-то доказывать, что я действительно я чернобылец, просто я не хочу.
Пока механизм начисления таких выплат не отработан, рассказала представитель Минсоцполитики Александра Магурова.
Сейчас действительно получать выплаты могут только люди, которые выехали, которые зарегистрировались как переселенцы. Люди, которые остаются на неподконтрольной территории, они, к сожалению, реализовать эти права на данный момент в полной мере не могут.
По данным Пенсионного фонда Донецкой области, на сегодня задолженность Украины перед оставшимися в ДНР пенсионерами составляет около 2,5 миллиардов гривен. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Это был сюжет Дмитрия Донского о выплате соцпомощи и пенсии людям, оставшимся на неподконтрольных Украине территориях. Между тем, в соцсетях переселенцы сообщают, что из-за изменения формы справок часть социальных выплат теперь не могут получить и в Киеве. 17.12 в Украине. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Вчера на подконтрольный Украине Донбасс приехала группа народных депутатов, так называемых еврооптимистов. Среди них Светлана Залещук, Владислав Голуб, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, Сергей Лещенко и другие. Цель поездки – восстановление Донбасса и решение других его проблем.
Депутаты могут создать контекст для принятия нужного решения. Если фактически нет логистов у этих регионов на социальном уровне, их действительно нет.
Но что смогут нардепы, часто и не выходцы из Донбасса, сделать для региона? Почему десант из Киева высадился туда только сейчас? И почему проблемы региона не решают местные органы власти? Об этом поговорим во второй части программы вместе с гостем студии, аналитиком движения «Сильные громады Донеччины» Александром Дмитриевым. А что думаете вы о поездке нардепов на Донбасс? Звоните и высказывайтесь в прямой эфир. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
На Луганщине более 7 тысяч разрушенных домов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Георгий Тука. Корреспондент «Донбасс. Реалии» побывала в двух разрушенных домах в Рубежном и Лисичанске. Как обстоят дела с восстановлением жилья в освобожденных городах Луганской области, выясняла Дарья Карания.
Блокпост. Военные. Боевые действия закончились здесь больше года назад, но напоминает о них многое. Анна Рафикова из Рубежного показывает свой дом, пострадавший от попадания снаряда.
Первые обстрелы, которые начались 22 мая, мы находились дома. Здесь боевики пытались и 22 мая попасть в дом, испугались, периметр закрыт. Они не стали вглавывать входные ворота, не смогли. Поэтому стреляли, например, по армии они из-за нашего угла забора, из гранатомета. То есть мы наблюдали это все в окно, как они вокруг дома ходят с гранатометами, стреляют по БМП, которые проезжали мимо. Все это мы видели.
Одна из стен полностью изрешечена осколками снаряда. На стене висит рама. Вместо картины дыры в стене. Анна говорит, что это напоминание о тех событиях. После освобождения города Анне, как и многим жителям Луганщины, чьи дома пострадали, приходится восстанавливать жилье своими силами. В Украине пока невозможно на законодательном уровне урегулировать вопрос, чтобы выплачивать компенсации пострадавшим. Об этом говорит глава военно-гражданской администрации Луганщины Георгий Тука.
Есть, например, законные возможности для відновлення житла або для надання компенсацій під час стихійного лиха. Таке є і діє, і працює. Але те, що ви бачили, і те, що ви ще можете побачити, у нас біля 7 тисяч, так? По області зруйнованих або частково пошкоджених будинків. Вдумайтесь, 7 тисяч.
Один із 7 тисяч розрушених домів – 108-квартирна многоэтажка на окраїні Лисичанська.
Время освобождения города Лисичанска. Дом попал под артобстрел. Люди начали эвакуироваться, приехали МЧС, начали тушить пожар. Артобстрел продолжался, МЧСники приостановили спасательные работы, люди были эвакуированы из дома. Погибших во время артобстрела не было, люди своевременно эвакуировались. Но при артобстреле пострадали люди, были ранения, человеку стрелило ноги, было много тяжелых ранений.
Об этом рассказал городской голова Лисичанска Сергей Шилин. Люди, жившие в доме, до сих пор вынуждены скитаться по общежитиям, родственникам и съемным квартирам. У государства нет денег для выплаты компенсации за разрушенное жилье. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
По заявлению представителей областных администраций, в Луганской области на территории подконтрольной Украине обстрелами разрушено 80% инфраструктуры. В Донецкой половина. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». И сейчас в эфире обзор прессы.
Почему ситуация на востоке Украины в последние дни стала взрывоопасной? Министерство обороны России объявило о внезапной проверке боеготовности в войсках Южного военного округа. Какой знакомый с советских времен лозунг стал одним из главных в пропаганде группировок ЛНР и ДНР? Об этом в нашем медиа-обзоре. За последние несколько дней ситуация в зоне антитеррористической операции на востоке Украины стала взрывоопасной. Враг существенно увеличил количество обстрелов украинских позиций, констатирует издание «Украина молода». В штабе АТО считают, что террористы сознательно увеличили количество обстрелов накануне заседания рабочей группы в нормандском формате на уровне глав МИДов Украины, Франции, Германии и России. В свою очередь вину за эскалацию конфликта главарь группировки ДНР Александр Захарченко традиционно перекладывает на Украину. Как комментирует газета, такие заявления могут свидетельствовать о подготовке информационного фона для перехода сепаратистов в наступление. Газета также цитирует представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму. Он считает, что говорить с сепаратистами сейчас бесполезно, потому что они ничего не решают. Именно поэтому Леонид Кучма предложил спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику не проводить очередное заседание в Минске до тех пор, пока на этой неделе не состоится встреча глав МИДов стран Нормандской четверки. Министерство обороны России накануне объявило о внезапной проверке боеготовности в войсках Южного военного округа, сообщает издание New York Times. В российском оборонном ведомстве заявили, что эти учения необходимы для того, чтобы проверить готовность армии к отражению нападения со стороны другого государства и оказанию помощи в случае природной катастрофы на юге страны. Однако, по мнению издания, этим шагом Москва, похоже, намерена просто понервировать своих соседей. Как отмечается в статье, Южный военный округ России – это территория, которая частично граничит с подконтрольными сепаратистам регионами Восточной Украины. Кроме того, издание New York Times приводит мнение неназванного военного аналитика. Он заявил одной из российских газет, что маневры Москвы нацелены на то, чтобы послать маленький сигнал Турции. Знакомый с советских времен лозунг «Не забудем, не простим» стал одним из главных в пропаганде группировок ЛНР и ДНР. В течение прошлого года лишь ЛНР открыла более 20 памятников, большинство из которых посвящено погибшим якобы от оружия украинских карателей. Однако наибольший упор там делают на жертвах среди детей, пишут журналисты «Радио Свобода». Превратить личные трагедии в основу для общественной ненависти – такую задачу с успехом выполняют группировки ЛНР и ДНР. К примеру, в понедельник в Луганском парке имени Щерса организовали митинг «Реквием», посвященный памяти детей, которые, цитирую, «погибли в результате украинской агрессии против народа Донбасса». Инициаторами акции стали детсады, а их воспитанники участвовали в митинге. Почему пропагандисты сепаратистских образований Донбасса столько внимания уделяют именно памяти погибших мирных жителей и особенно детей? Подробнее читайте на сайте радио.
На студийных часах 17:19. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Международная группа Conflict Intelligence Team утверждает, что смогла найти еще одно подтверждение участия российских танкистов в боях за украинский город Дебальцево. Одного из раненых под Дебальцево российских военных, по данным следователей, лично наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По мнению авторов расследования, это свидетельствует о том, что операция в Дебальцево была спланирована и одобрена высшим российским руководством. Подробности у участников исследования выясняли наши коллеги в Москве.
Авторы нового расследования из команды Conflict Intelligence Team нашли в социальных сетях профиль еще одного российского танкиста, раненого на Донбассе, Евгения Усова из 6-й отдельной танковой бригады в Мулино Нижегородской области. Усов выложил в интернет фотографию из московского госпиталя имени Бурденко, на которой он запечатлен вместе с министром обороны России. Сергей Шойгу наградил Усова командирскими часами. Такую честь, считают авторы расследования, министр мог оказать лишь по особому случаю. Этим поводом, как свидетельствуют другие найденные активистами доказательства, было именно участие в боях за Дебальцево. О своих находках рассказал один из участников расследования Руслан Левиев.
Мы в ходе своих обычных функций нашей команды мы мониторили социальные сети различных солдат российских и обнаружили фотографию одного военнослужащего из 6-й отдельной танковой бригады, которых у него в фотографиях он находился в госпитале Бурденко, это военный госпиталь, и на фотографии присутствовал лично министр обороны России. В комментариях он пояснял своему другу, сослуживцу, что министр обороны наградил его часами и пожелал скорейшего восстановления, возвращения в строй.
Группа начала проверять информацию об Усове, кто он и где получил ранение. В ходе проверки выяснилось, что среди его друзей есть ранее опознанные активистами российские военные, которые либо погибли, либо были взяты в плен во время боев под Иловайском в августе 2014 года, рассказывает Руслан Левиев.
Известно, что там кто-то из них погиб, кто-то попал в плен. Он также присутствует на фотографиях вместе с ними. Мы начали пытаться установить, где конкретно же он получил тогда ранение, потому что мы видели, что фотография явно не ранение не под Иловайском, потому что на фотографиях там было видно снег, когда он был в госпитале. Пытались установить, что это был тогда за такой известный бой, за который бы его лично наградил министр обороны непосредственно. И выходило по датам, что он отсутствовал в социальных сетях, начиная с 26 января по 14 февраля 2015 года. На эти даты приходятся как раз бои за Дебальцево.
В ходе дальнейшего расследования участники группы Conflict Intelligence Team нашли подтверждение того, что 6-я танковая бригада, в которой служил Усов, участвовала в боях за Дебальцево.
Это хорошо заметно по той причине, что только она использует модификацию танка Т-72Б3 и с опознавательным знаком «белый круг» на бортах. Фотографии и видео этих танков в Дебальцево мы увидели, нашли и опубликовали. В том числе видео с этими танками опубликовал и так называемый журналист Грэм Филлипс, который освещает конфликт со стороны сепаратистов.
Руслан Левиев и его коллеги предполагают, что Евгений Усов не единственный российский военный, награжденный памятным подарком за участие в боях за украинский город Дебальцево. Левиев рассказывает, что в комментариях на странице Усова в соцсети как минимум еще один его сослуживец заявляет, что у него такие же часы. В Министерстве обороны России пока не комментировали результаты расследования российских активистов. Годовщину боев за Дебальцево в Украине будут отмечать 18 февраля. По данным руководства Украины, в боях за Дебальцево погибли 66 украинских военнослужащих, более 300 были ранены.
Фотографии, которые российские активисты называют доказательством участия российских танкистов в боях за Дебальцево, можно найти на сайте группы Conflict Intelligence Team. Война с востока Украины достигла Берлина. Об этом дают повод думать последние новости из Германии. В частности, история об изнасилованной мигрантами девочке Лизе или недавние визиты в Москву немецких политиков. А европейские лоббисты Российской Федерации постоянно настаивают на снятии санкций, замечают эксперты. Подробнее о влиянии России на умы Запада расскажет Наталья Писанская.
Справа Лізи, котра вигадала власне зґвалтування, щоб уникнути конфлікту з батьками, а цим спричинила міжнародний конфлікт, починає забуватися. Натомість експерти застерігають, історія не випадкова, вона передусім свідчить про могутній вплив Кремля і його гібридну війну, котра сягнула за межі українсько-російського кордону. Проблеми всередині Європи використовують доброзичливці, котрі підтримують жорстку політику Путіна. Таких немало і в урядових, і політичних колах, про що свідчить недовольність недавній візит до Москви Горста Зеегофера, голови партії Християнського соціального союзу, котрий є членом правлячої коаліції. Експерт із міжнародних питань Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умлад в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що мета візиту німецького політика була не зовсім зрозуміла.
Вочевидь, Горст Зеегофер хотів мати з цього візиту певні внутрішньополітичні переваги. Для Путіна це лише красиві картинки, які досхочу прокручувалися на російському державному телебаченні. Зазначу, що візит відбувся саме в час, коли відносини Берліна і Москви особливо напружені через Україну, через російську пропаганду, яка викликала такі бурхливі демонстрації протесту. А також і через Сирію, де Росія не готова співпрацювати, що ще посилює потоки біженців до Німеччини насамперед до Баварії.
Кремль використовує будь-яку можливість налагодити відносини із Заходом, навіть якщо це бажання реалізується своєрідним способом, приміром, через співпрацю з сепаратистами чи режимом Асада. Серед іншого, Кремль використовує свої економічні переваги, приміром, будуючи газогін «Північний потік». На шляху подолання численних перепон щодо цього Москва навіть не бере до уваги фінансові витрати, адже її метою є утвердження на газовому ринку ЄС. Це підтримують і проросійські політичні сили. Лобісти Росії у Німеччині, Франції та Італії, як пише оглядач Reuters Люсієн Кім, наполягають на пом'якшенні режиму жорстких заходів проти Росії. Послідовні економічні санкції упродовж 2014 року значною мірою зменшили амбіції Путіна в Україні. Загроза нових санкцій у поєднанні зі зниженням світових цін на сировину спровокувала гальмування російської економіки, зазначає німецький журналіст. Тим часом Кремль уживає протидію. Не лише озброює сепаратистів на сході України, чи доправляє військові літаки у Сирію, а й знищує опозицію, забороняє міжнародні організації, годує народ новинами про те, як Захід загниває. Тут уже почали гвалтувати неповнолітніх, як це сталося у випадку з 13-річною Лізою з родини так званих російських німців. Адвокат Мартін Лютлі, який подав позов до суду через дезінформацію російського першого телеканалу, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, що такі методи пропаганди мають каратися.
Використали історію дівчинки, були вигадані речі, які небезпечні для нашої правової держави, які підбурюють людей до насильства, як ми це чули із сюжету. Я не можу висловлювати жодних припущень, але ми спостерігаємо багато подій, коли важко сказати, що вони усі лише просто випадковість.
Він також повідомив, що подання позову проти дій журналіста Благого, він зазнає постійних нападів від російських ЗМІ і навіть лунають погрози його життю. Берлінська адвокатура відкрила провадження щодо Івана Благого, кореспондента першого каналу російського телебачення. Його підозрюють у спотворенні фактів і підбурюванні людей до насилля, що карається позбавленням волі терміном від 3 місяців до 5 років.
Это был сюжет о гибридной войне Кремля уже в Европе. По мнению политологов, Россия играет на внутренних противоречиях старого света.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
История. Личность. Владислав Титов.
Лауреат Государственной премии УССР имени Тараса Григорьевича Шевченко Владислав Титов начал писать произведения, переехав в Луганск. Стал известен автобиографическим произведением «Всем смертям назло», в котором описал самый страшный момент своей жизни. В 1960 году Владислав Титов работал в шахте. Вагонетка с углем, сорвавшись с рельс, ударила в электрический кабель высокого напряжения и пробила его. После чего произошло короткое замыкание. Огонек побежал по кабелю к трансформатору. Владислав Титов находился рядом и понимал, если огонь доберется до трансформатора, то произойдет взрыв. В это время в шахте работали 2 смены. Титов бросился к щитку и принял на себя удар в 6000 вольт. Для врачей оставалось загадкой, как после удара током Титов остался живым. Медики более 2 месяцев боролись за жизнь писателя. Титов вышел из больницы с тяжелой инвалидностью, без обеих рук и с травмой ног, после чего начал учиться снова делать первые шаги. Писал произведения держа карандаш в зубах. Творчеству Титов посвятил более 20 лет. Самые известные произведения «Всем смертям назло», «Жизнь прожить», «Проходчики», «Сапун-гора». Повесть «Рож» Титов дописать не успел. Умер в 1987 году.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
17.29 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». И сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Российские представители совместного центра по контролю и координации, у которых были изъяты документы, свидетельствующие о их содействии так называемым ДНР-ЛНР, на данный момент не задержаны. Об этом заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак. Он пояснил, что в настоящее время только зарегистрированы уголовные производства и проводятся экспертизы по изъятым материалам, и после этого в отношении этих лиц будет определен процессуальный статус. Ранее сообщалось, что СБУ изъяло у российских представителей совместного центра документы, свидетельствующие о их содействии так называемым ДНР и ЛНР. Активистам Донецкой волонтерской организации «Ответственные граждане» Марине Черенковой и Игорю Козловскому до сих пор не выдвинуты обвинения со стороны так называемого Министерства госбезопасности ДНР. Об этом заявил племянник Игоря Козловского Денис. По его словам, с близкими задержанного сепаратисты не общаются. Никакой информации о задержанном нет. Работники так называемого МГБ только передают передачи. Ранее сообщалось, что 27 января был задержан историк-религиовед Игорь Козловский, а 29 января – волонтер Марина Черенкова. Официальной информации о причинах задержания активистов нет. В зоне боевых действий на Донбассе поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают нарушать условия перемирия. В течение прошедших суток они 45 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, боевые действия сконцентрированы преимущественно в окрестностях Донецкой Горловки.
На Луганском направлении противник порушував режим тиші біля селища Троїцьке. Там відбувся короткотривалий обстріл наших позицій мінометним вогнем калібром 120 мм. На Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності по всій лінії фронту. Противник там епізодично застосовує важке озброєння, міномети та бронетехніку. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші у Красногорівці, Мар'їнці та селищі Гнутове.
В свою очередь, сепаратисты группировки ДНР, контролирующие часть Донецкой области Украины, обвинили украинских военных в обстреле своих позиций, в частности, пригородов Донецка. О раненых и погибших не сообщается. Сепаратисты группировки ЛНР также заявляют об обстреле со стороны украинских военных, в частности, в селах Калиновка, Санжаровка, Логвинова и в поселке Калиново. О пострадавших информации также нет. Около 175 тысяч человек на территории подконтрольной группировки ДНР обратились к врачам с симптомами ОРВИ в период с декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Украинские военные утверждают, что имеют в распоряжении служебную записку так называемого министра здравоохранения ДНР Виктора Кучкового. Ее копию предоставляет издание «Новости Донбасса». По данным военных, среди пациентов с симптомами ОРВИ около 4 тысяч детей. В настоящее время пик эпидемии гриппа наблюдается в Амбрусьевске и Старобешевском районах, а также в городах Торез, Шахтерский, Харциск. В свою очередь, пресс-служба так называемого Министерства здравоохранения ДНР утверждает, что число заболевших ОРВИ гриппом на этой территории в целом уменьшилось. Проблемным остается Амбросиевский район.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.32 на студийных часах. Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Вчера на подконтрольной Украине Донбасс приехала группа народных депутатов, так называемых еврооптимистов. Среди них Светлана Залещук, Владислав Голуб, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, Сергей Лещенко и другие. Цель поездки – восстановление Донбасса и решение других его проблем. Маршрут Рубежная, Северодонецк, Лисичанск, Дружковка, Краматорск.
Читатели могут создать контекст для принятия нужного решения. Если фактически нет логистов у этих регионов на социальном уровне, их действительно нет.
Однако что могут сделать нардепы, часто и не выходцы из Донбасса, для региона? Почему десант из Киева высадился туда только сейчас? И почему проблемы региона не решают местные органы власти? Искать ответы на эти вопросы будем в ближайшие 20 минут. А вы звоните со своими мыслями в эфир. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Итак, об этой поездке, которая продолжается, группы депутатов еврооптимистов на Донбасс, поговорим с аналитиком движения «Сильные громады Донеччины» Александром Дмитриевым. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, что вы думаете об этой поездке? Это пиар или тут есть на что-то рассчитывать, на что-то надеяться?
Давайте так, пока поездка не завершилась, мы не будем четко говорить, в чем цель этого визита. Конечно, это позитивный сигнал, это попытка установить коммуникацию. Для Донецкого, Луганского регионов это не так уж и часто, когда депутаты, даже не связанные с Донбассом, или даже связанные, приезжают туда. Гораздо важнее, будет ли прикладной груз по итогам визита. Получится ли эта связь долгосрочной? Будут ли плоды? Будет ли она продуктивной? Вот эта вот встреча, эта связь. Вот тогда уже можно говорить, пиар это или не пиар.
Мы сейчас можем узнать самые последние новости оттуда. Вместе с депутатами ездит наш корреспондент Дарья Карани. Она сейчас на прямой телефонной связи. И, насколько я понимаю, вместе с одним из народных депутатов. Дарья, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис.
Дарья, что сегодня происходило? С кем встречались народные депутаты? Как их воспринимали люди?
Сегодня межфракционная группа «Еврооптимисты» посетила города Славянск, Дружковка и Краматорск. В частности, в Славянске был осмотрен поселок Семеновка, разрушенный во время боевых действий. На Карачине посмотрели разрушенную телевышку. В общем, это время в Дружковке побывали на месте, где раньше была пыточная, так называемая группировка ДНР, где они пытали людей. Вот. Сейчас проходит встреча с губернатором, рядом со мной Светлана Залищук, которая может подробнее рассказать об этой поездке. Сейчас я передаю слово.
Светлана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Светлана, вы можете сказать вот уже предварительно по результатам этой поездки, уже второй день заканчивается, какая цель этой поездки, какие проблемы на Донбассе? Что вы увидели?
Ну, цель поездки у нас следующая. На самом деле, Луганская и Донецкая область самые проблемные, самые сложные, и поэтому мы ищем возможности, когда не пленарные недели, как бы все внимание, которое у нас есть, там у журналистов, активистов, экспертов, тоже депутатов, попытаться привлечь туда. Я летом первый раз приехала и в Луганскую, и в Донецкую область, и пожила здесь несколько недель, и поняла, что на самом деле очень мало внимания на всех уровнях уделяется, и нужно намного больше. Поэтому взяла на себя такую ответственность, чтобы привозить сюда больше депутатов. Поэтому, в общем-то, в рамках этой инициативы и произошел визит от 10 депутатов еврооптимистов, а также журналисты. Вот. Что касается конкретных результатов, знаете, мы, наверное, привыкли последние месяцы говорить, что военная агрессия, вот уровень уменьшился, но уровень проблем послевоенных, наверное, только увеличился. Я бы смогла выделить несколько ключевых тех вопросов, о которых мы общались, и которые мы попытаемся теперь, возвращаясь в Киев, попытаться решить. Первое, это, безусловно, выплата компенсации за уничтоженное жилье. На сегодняшний момент, например, в Луганской области около 7 тысяч домов. Более того, до сих пор даже механизм законодательный не выработан. Мы знаем, что в прошлом году не было элементарно денег на это. Сейчас есть в бюджете заложенный денег, и происходит поиск на законодательном уровне вот именно механизма, как это может происходить.
Второе.
Второй вопрос. Если позволите.
Да-да-да.
Второй вопрос, вот, наверное, очень такой болезненный. Он касается конкретно зарплат элементарно исполнительной власти. Вот работникам областной военно-цивильных администраций. Сейчас я говорю и про Луганскую, и про Донецкую. Почему? Потому что им платят такую же зарплату, как в любой другой области. Но мы же прекрасно понимаем, что это области особенные, потому что много людей реально бросили свое жилье, свои дома.
Очень большая нагрузка, да, на институции, на все это. Светлана, еще какие-то проблемы вы там можете выделить?
Я бы еще сказала отдельно про вышку на Карачине. Сейчас я говорю про ретрансляцию украинского сигнала медиа на те территории оккупированные. К сожалению, там стоит 29-метровая вышка, которая распространяет сигнал на 10 километров. Сейчас говорим про Донецкую область. И ее не хватает на то, чтобы переходить на те территории, о чем очень много говорим, да, потому что войну нужно выигрывать все-таки в головах. И вот сейчас нам губернатор на самом деле нас обнадежил, что в мае собираются построить и собираются все-таки поставить вышку, которая будет 500-ваттный ретранслятор, который будет давать очень сильный сигнал.
То есть даже ваше присутствие, оно вот благоприятно оказывается на решение губернатора. Светлана, а вот еще такой вопрос. Вы по возвращению в Киев, конкретно что вы будете делать для того, чтобы решить эти проблемы?
Мы для себя выделили около 10 вопросов после Луганской области, которым мы собираемся заняться. И сегодня вечером, вот сейчас происходит брифинг, у нас будет вечером в поезде, мы уже договорились с депутатами сесть и обсудить, что мы по Донецку сможем взять домой. По Луганску я вам могу сказать конкретно. Первое, это мы недавно, на прошлой неделе, приняли закон о внесли изменения в контексте областных военно-цивильных администраций. Но там одну поправку провалили, которая касается возможности пользоваться коммунальным майном, извините, имуществом, простите, было слово на русском языке. Именно эту поправку мы сейчас должны внести в закон для того, чтобы реально здесь губернаторы смогли любое помещение использовать для потребностей, которые возникают. Вот на сегодняшний день это просто невозможно.
Светлана, вот такой вопрос к вам. А вот как вы законодательно или каким-то другим образом будете способствовать восстановлению домов, разрушенных в результате боев?
Вы знаете, вот этот конкретный вопрос, мы собираемся вернуться и, возможно, встретиться с Минрегионбуд для того, чтобы обсудить, на каком этапе сейчас это происходит и какое видение уже есть у кабинета министров, потому что вы знаете, что в составе Кабмина есть отдельное агентство, которое занимается, в общем-то, областями, ну, то есть отстраиванием...
Восстановлением областей, да. Спасибо, Светлана. Спасибо, Светлана. На прямой телефонной связи была народный депутат Светлана Залещук, а также наш корреспондент Дарья Карания. И напоминаю, у нас в студии аналитик движения «Сильные громады Донеччины» Александр Дмитриев, и мы как раз говорим о визите этой межфракционной группы еврооптимистов на Донеччину. Александр, верите вы в то, что вот у народных депутатов хватит полномочий, ну, буквально полномочий, да, насколько я понимаю, у них только есть право законодательной инициативы, что они могут еще сделать?
Хочется в это верить. Стоит напомнить, что в мае прошлого года нам тоже обещали поставить вышку на Карачуне, однако это обещание, даже не прошлогоднее, а позапрошлогоднее, до сих пор всего лишь обещание.
Давайте напомню слушателям, кто обещал.
Обещал и предыдущий глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Кихтенко, и нынешний Павел Жубривский. И очень бы хотелось, конечно, чтобы влияние еврооптимистов, как наиболее прогрессивной части украинского парламента, было не точечным, то, о чем сказала Светлана, а вырисовывалась в более глобальную, в более концептуальную форму, потому что, например, проблема малого финансового обеспечения работников органов исполнительной власти в Донецкой и Луганской областей – это скорее производная проблема, а гораздо более широкого комплекса проблем.
Каких?
Вообще несовершенство системы государственной службы, несоответствие уровню финансового обеспечения заработных плат тому, что делают на сегодняшний день в том числе и работники Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций. Собственно говоря, весь закон о военно-гражданских администрациях, он бы требовал кардинальной трансформации, хотя бы в плане адаптации его к существующему законодательному полю, ведь ни для кого не секрет, что существующий вариант, действующий вариант закона ОВЦА, ОВГА, военно-гражданских администрациях, далек от совершенства и далек от положение Конституции.
Но об этом мы продолжим разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня в гостях у нас активист движения «Сильные громады Донеччины» Александр Дмитриев. Говорим о визите народных депутатов еврооптимистов на Донбасс. Александр, такой вопрос. Вы согласны, что те проблемы, которые озвучила Светлана Залещук, они ключевые для Донбасса? Вы там бываете часто, общаетесь с людьми. Что там действительно проблемное?
Я согласен со Светланой, что эти проблемы важны, но не согласен с вами, что они ключевые.
Это ключевые с точки зрения Светланы.
Гораздо более ключевой проблемой является то, что на сегодняшний день нет у нас единой структуры, единого органа, либо единого должностного лица, который бы отвечал за восстановление Донецкой и Луганской областей как таковой. И вот то агентство восстановления Донбасса, о котором говорила Светлана, на самом деле на сегодняшний день полностью не работоспособно. Кстати говоря, один из представителей межфракционного объединения «Еврооптимист» Алексей Рябчин буквально недавно предложил, может быть, наиболее прагматичный подход к разрешению этой проблемы, а именно введение должности вице-премьер-министра, который бы курировал восстановление Донецкой и Луганской областей и в то же время курировал вопросы взаимодействия с Крымом, который сейчас не под юрисдикцией Украины.
А не станет ли это таким же бездейственным органом, как агентство, и почему агентство не работает?
Агентство не работает, наверное, потому что реальные проблемы свободной части Донецкой и Луганской областей кажутся руководителям нашего государства менее важными, чем внешнеполитические договоры и договоренности, которые идут на данный момент. Но я думаю, единственный возможный путь позитивно разрешить проблему внешних отношений по поводу оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, это показать гораздо более высокое качество жизни на свободной части, таким образом проводя параллели с ФРГ и ГДР. Это не будет военным путем, но в то же время будет наиболее эффективным.
А какие проблемы все-таки, если вы бываете там, да, что вы можете от имени громад Донеччины сказать, озвучить, может быть, тем же народным депутатам, которые, может, об этом не сказали?
Ну, сложно говорить за все громады Донеччины. Наверное, одна из ключевых фундаментальных проблем – это отсутствие ответственности людей, которые были причастны к коррупционным схемам, которые существовали десятилетиями, к разнообразным преступлениям, правонарушениям в начале 2014 года, связанные с сепаратизмом и так далее. И вот это вот отсутствие ответственности, оно порождает еще более важную проблему, проблему фрустрации жителей в Донецкой и Луганской областей. И эта фрустрация не позволяет вот этому всплеску активизма после 2014 года приносить и дальше продуктив, приносите дальше позитивные результаты.
В чем она выражается, что вам говорят люди?
Разочарование. Разочарование в первую очередь потому, что не видно конкретных результатов, конкретных шагов, конкретных действий, не только со стороны центральной власти, но и со стороны региональной власти. Пустые обещания, которые очень редко подкреплены конкретным действием. Вот как, например, с Карачуном и с Вышкой.
Что вы можете сказать по поводу местных депутатов? Все-таки это сфера ответственности и их, да? Как-то поменялись они за вот эти... Сделали ли они уроки из предыдущих ошибок? Стали ли более активно себя вести или все по-прежнему?
Я думаю, в любом случае, несмотря на то, что многие представители депутатского корпуса прошли и на предыдущих местных выборах обратно в свои городские, сельские, поселковые советы, все-таки у них родилось понимание, что оставлять все в том же стагнирующем состоянии, как есть, уже невозможно. Возросшая активность, она все-таки стимулирует депутатов заниматься конкретной работой, и это уже проявляется в ряде таких фундаментальных тектонических сдвигов на Донбассе, как, например, на удивление массовое принятие системы «Прозора» крупными городами, районными центрами на Донбассе, чего, мне кажется, не ожидали сами депутаты в этих городах.
Как вы характеризуете качественный склад, состав советов? Это бывшие, это новые люди?
В основной своей части это бывшие люди под новыми флагами. Ни для кого не секрет, что монолит той партийной системы, вот монолит партии регионов, он был разрушен, однако осколки этого монолита стали частью других политических проектов, как, например, партия «Наш край», партия «Возрождение» и так далее. Но, тем не менее, чувствуется кардинальное обновление в некоторых городах, например, Новогродовка, где, на удивление для всех, прошли представители Демократического альянса, «Сила людей» в Мариуполе, «Самопомощь» в Славянске, «Молодежная партия» в Красноармейске. До этого даже названия таких политических проектов люди не знали, а теперь действительно есть немного, но есть представители этих политических сил в городских советах, и это порождает конкуренцию, а конкуренция в такой сфере тоже позитивна.
А как думаете, с чем связано, что именно там прорвались продемократические силы, так называемые?
Я думаю, это связано с тем, что все-таки доверие к старым элитам, к старым, даже можно сказать, клановым системам падает. Люди хотят видеть новые лица, но новые лица должны быть действенными.
Что может сделать местный депутат городского совета, областного совета вот с теми же самыми проблемами, которых вот нам озвучила Светлана Залещук, которые озвучили вы? Есть ли у них рычаги для этого решения? То есть стоит ли людям рассчитывать на них, требовать от них чего-то? Или их решение саботируется из Киева, или по другим причинам они не могут этого сделать?
Ну, если говорить о тех проблемах, которые очертила Светлана, то действительно это компетенция исключительно центральных органов исполнительной власти и парламента. Но, тем не менее, некоторые вещи могут делать депутаты на местном уровне, представляя свои территориальные громады в контексте системы самоуправления. Но я хочу отметить, что на сегодняшний день областного совета, депутатов областного совета у нас нет как таковых. Областной совет не собирался с марта, если я не ошибаюсь, 2014 года, и все его функции были переданы Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Мы вот обратились за комментарием об этой поездке у Александру Клюжеву, старшему аналитику гражданского движения «Опора». Давайте послушаем.
Еврооптимисты проявляют интерес к этим регионам, это чрезмерно позитивный, по моему мнению, факт. И почитатели могут создать контекст для принятия нужного решения. Если фактически нет логики у этих регионов на социальном уровне, а их действительно нет. И, по сути, оппозиционный блок, который в определенных социальных громадах получил большинство голосов на местных выборах, он не является логистом по одной причине, что они находятся в оппозиционной нише, и любые позитивные действия правительства для них являются нежелательными. Ну, достаточно посмотреть на темпы восстановления инфраструктуры, которая разрушена боевыми действиями, и, что не менее важно, личного жилья, то даже в таких вещах каких-то серьезных шагов не было сделано. Единственное, что тут необходимо обеспечить связку между парламентариями и правительством, потому что сами парламентарии могут только наработать определенные законодательные инициативы, которые будут направлены на решение сложных проблем в двух регионах, но без соответствующей поддержки правительства, на финансирование, практической реализации будет сложно.
Это был Александр Клюжев, аналитик гражданского движения «Опора». У нас в гостях активист сильных громад Донеччины Александр Дмитриев. Александр, скажите, вы согласны с тем, что на депутатов оппозиционного блока в помощи Донбасса рассчитывать не приходится, как сейчас сказал Александр Клюжев?
Да, с этим сложно не согласиться, но стоит отметить, что еврооптимисты являются своеобразной оппозицией внутри провластной коалиции. Поэтому хватит ли у них политической сноровки для того, чтобы убедить своих коллег по коалиции поддержать необходимые законопроекты для Донецкой и Луганской областей. Посмотрим, будем надеяться.
А как вы думаете, хватит или не хватит, учитывая сейчас вот этот политический кризис? И плюс еще вы сказали о том, что на фоне, так понимаю, минских переговоров Киев не стремится особо вкладываться в Донбасс, потому что там сейчас все еще не ясно.
Ну, зная представителей этого межфракционного объединения, я думаю, вероятность большая. Даже те депутаты, которые не связаны происхождением из Донбасса, они, тем не менее, активно участвуют в жизнедеятельности, особенно гражданского сектора, поддерживают определенные инициативы, и это очень-очень позитивно.
А вот, то есть, по-вашему, это не проблема, то, что люди не уроженцы Донеччины, как, например, Алексей Рябчин, да, он дончанин, но вот Светлана, она из Житомирской области.
Светлана гражданин Украины, Донецк, Луганск, это Украина. Я не вижу в этом никакой проблемы.
Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях аналитик движения «Сильные громады Донеччины» Александр Дмитриев. Говорим о визите межфракционного объединения еврооптимистов на Донбасс. Александр, такой вопрос, может быть, ну, ваше впечатление лично. Остается ли Донбасс вот ментально, политически, институционально оторванным от Украины, как это было в предыдущие годы? Да, мы все видели такой небольшой зонтик, да, над регионом. Сейчас что-то меняется или ну, вот, критическую сторону, да? В хорошую сторону или нет?
Да, у меня субъективное мнение, но мне кажется, оторванность сохраняется, но она куда меньше, чем оторванность еще, например, 2 года назад. И здесь вопрос встает не о реинтеграции тех территорий, которые на данный момент не под суверенитетом Украины, а, возможно, вопрос о приближении в культурном, социальном плане свободной территории Донецкой и Луганской областей встает с новой силой. Возможно, стоит понимать, что те жители, которые исконно жили в Донецкой и Луганской областях, представляют себе патриотизм как общий труд, общий тяжелый труд на благо Родины, и вот это их представление о патриотизме может казаться жителям из других регионов чуждым, однако это все равно патриотизм, это все равно любовь к своему государству.
Вы имеете в виду патриотизм как донецкий, условно говоря, луганский?
Нет, или украинский? Патриотизм национальный, украинский.
А что стоит на препятствии вот этой интеграции сейчас? Это конкретные люди, это система, это то, что, опять же, Киев, как в кавычках, не слышит Донбасс?
Я думаю, Киев услышал Донбасс. Донбассу важно услышать не только Киев, но вообще все регионы и здравый какой-то смысл. И вообще нам важно слышать не какой-то конкретный один регион, поэтому я не соглашусь со Светланой, когда она говорит, что Донецкая, Луганская область особенная в этом плане. Важно всем прийти к общему пониманию, как дальше развиваться в одном доме.
Ну, я так понимаю, Светлана имела в виду, что она особенная в плане то, что эти области воюющие, там сейчас идет война, огромная нагрузка на административные центры и так далее, и так далее, и так далее. Что с гражданским обществом на Донеччине сейчас? Появляются ли какие-то ростки, которые дают оптимизм?
Да, гражданское общество без преувеличения расцветает. Это видно уже в том, как в коалицию сформировались абсолютно разные общественные организации, которые занимаются абсолютно разными секторами общественной работы, как они дружно взаимодействуют, как они дружно хотят принимать участие в принятии решений на местном уровне, как они дружно осуществляют контроль и мониторинг те, кто пришел в результате выборов осенью 2015 года.
Эффективны ли они, по-вашему? Или можно было бы что-то улучшить и куда?
Это лучше, чем ничего, но тем не менее есть потенциал для роста.
А в чем проблема? То, что мало людей, кадровый голод.
Вот проблема как раз в том, что нет транслятора мнения громад на центральный уровень или даже на региональный уровень.
Чтобы это могло стать этим.
И еврооптимисты, кстати, могли бы стать этим механизмом. Трансляции мнений, аккумуляции мнений, трансляции мнений и трансформации этих мнений в конкретные решения на благо громад.
К сожалению, время наше заканчивается. Мы говорили с Александром Дмитриевым, аналитиком движения «Сильные громады Донеччины» о визите так называемой группы еврооптимистов на Донбасс. Мы сошлись во мнении, что эта группа может стать транслятором мнений и проблем региона в Киеве. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Артем Гулевич, студент «Красный луч».
Я хотів і хочу, щоб Донбас став частиною незалежної соборної України, не автономією у складі України, а саме єдиною і неподільною частиною української держави. Що стосується того, як я бачу майбутнє України, я дуже сподіваюся, що війна на Донбасі врешті-решт закінчиться. А от як будуть жити люди в Україні після цієї війни, це дуже складне питання. Я не бачу, як зможуть уживатися проросійські патріоти з українською владою. Є тривала підготовка та обробка українців Донбасу російською машиною пропаганди. Тому поки українська влада не розробить план, як повернути тверезу свідомість українцям окупованого Донбасу, немає ніякого сенсу повертати Донбас. Треба донести, дати розуміти, що в Києві немає ніякої хунти та бандерівців, а на сніданок у Львові чи в інших містах нікого не розіпнуть на хресті за російську мову. Можливо, Україна залишить Донбас у тому стані, в якому він є. Може, навіть під натиском гуманної Європи дасть амністію та визнає окремий статус. І ось тут, при вмілому використанні ситуації, можна добитися того, що Донбас за певний час сам попроситься до України. Треба розробити свою антипропагандистську медіаструктуру, яка буде протидіяти російській пропаганді на підконтрольній Україні території. Далі слід реформувати армію таким чином, щоб вона стала дійсно на державний фундамент забезпечення, а не на волонтерські поруки, як це відбувалося зараз. І найголовніше, українській владі треба зробити все, щоб ліквідувати корупцію, хабарницькі суди та прокуратуру.
Письмо із Донбаса. Більше читайте на сайті Радіо Свобода.
17.57 в Україні. І зараз в ефірі Донбас Реалі новості. З ними в студії Єгор Устінов.
Глава Луганской областной администрации Георгий Тука отметил, что открытие пункта пропуска в населенном пункте «Золотое» на Луганщине под угрозой срыва. Вчера незаконное вооруженное формирование обстреляли окрестности села Троицкое Попаснянского района недалеко от будущего пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По информации ведомства, сепаратисты совершили 5 обстрелов из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Открытие контрольного контрольного пункта въезда-выезда в Золотом запланировано на 12 февраля. Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 13 по 17 февраля посетит Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает пресс-служба миссии. Планируется, что Александр Хуг совершит поездку на Донбасс, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и рекомендовать всем заинтересованным сторонам работать в направлении мира и нормализации ситуации в Украине, говорится в сообщении. Власти Константиновки намерены ликвидировать в городе трамвайное движение. Соответствующий проект решения уже размещен на официальном сайте Горсовета. В сообщении говорится о том, что транспортное предприятие «Константиновское трамвайное управление» долгое время работает не в полном объеме, является экономически убыточным и потому подлежит ликвидации. Маршрут, по которому раньше ходили трамваи, городские власти намерены обеспечить автомобильным транспортом. Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине от осложнений гриппа умерли 246 человек. Это данные от начала эпидемического сезона в стране. Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области, Киеве, Харьковской, Черкасской и Ровенской областях, говорится в сообщении Минздрава Украины. Медики призывают людей вовремя обращаться за помощью врачей и не переносить болезнь на ногах.
Им команда «Донбасс Реалии» увидела сегодняшний информационный день 9 февраля. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте и Фейсбуке. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.